который, как и Егор, был там и все сам видел, который, как и Егор, никому ничего не сказал. Во дворе все уже разбрелись по своим делам. Отца Даниила уводят караульные. Полкан сказал его закрыть, пока суть до дела. Это Егор слышал. Это полкан правильно, хотя и сам еще не знает, насколько. Так Егору хоть чуть-чуть, да поспокойнее. Он-то почему не сказал ничего казакам? Да и спровадил туда еще. У него какая такая веская причина? Пусть лучше взаперти побудет. Хотя бы его бояться не надо. Отец Даниил чувствует на себе настойчивый Егоров взгляд, поднимает глаза и ласково Егору улыбается. От этой его улыбки у Егора по коже мурашки бегут. Часть пятая. Монаха ведут на дальний конец коммунального двора. Мишелькин дед не отстает от конвоиров, запыхавшись, шагает вровень. Дознается. «Куда вы его? Куда ведете его? Слышь, Дягилев?» «Дед Никит, отвень, а? Полкан сказал под замок его. Он свинтить от нас пытался». «Ах ты черт! А можно я его у вас на полчасика одолжу? А потом вы его уж куда хотите». «Это ты с полканом, дед Никит. Тебе зачем?» Через 5 минут тот же вопрос задает деду Никите уже сам полкан. Но посту до начальства дотянуться нетрудно. Он смотрит на старика заранее утомленно, мысленно уже настроившись отказать. «Тебе зачем, дядь Никит?» «Ну, бабка достала. Надо ей непременно венчаться». «Я его под арест отправил». «Так ведь там же наверняка не готово еще ничего в изоляторе, а? Пока кровать они затащат, пока стол со стулом. Замки еще проверить надо». «Кстати, надо». «Вот. А пока мебель втаскивают, я бы его попользовал коротенечко. От него не убудет, да и от тебя тоже, а, Сергей Петрович?»
«Ну и что у нас тут за порядки тогда будут?»
«А может, он и не понял еще, что его арестовывают? Глухой же!»
«И как тебя глухой венчать будет, дядь Никит?»
«Ой, не спрашивай, Сергей Петрович». Никите совсем не хочется ни дальше уговаривать полкана, ни тем более тащить отца Даниила к себе, но выхода нет. Жена, как услышала о пришествии на пост Божьего человека, совсем потеряла покой. Никак не могла дождаться, пока он начнется. И теперь вот без отца Даниила сказала Никите не возвращаться. Сегодня она собралась помирать как-то особенно всерьез и очень спешила повенчаться с Никитой, пока этого не случилось. А тут такое. Никита, по-честному, в Бога не верует. Но и полностью исключить его наличие не может. Венчаться в текущем моменте кажется ему решением одновременно и бессмысленным, и рискованным. Дело в том, что он уже особенно и не помнит свою Марусю, молодой и прекрасной. Лежачая и ходящая под себя старуха затмила дерзкую и веселую девушку почти целиком. И тоненький сияющий серп остается после этого затмения от нее прежней, только в редких Никитиных снах. Никита свою жизнь на земле скорее досиживает, а на вечную не рассчитывает. Но если бы вдруг оказалось, что права Маруся и существование в Ярославле было только прелюдией к Царствию Божьему, то ему хотелось бы все-таки там начать все заново, а не оказываться приговоренным небесным ЗАГСом к бессрочному браку с этой старухой. Кто в конце концов гарантирует, что в загробной жизни они непременно встретятся 20-летними? А если там ничего нет, то к чему вообще весь этот балаган? Так Никита думает про себя. А вслух Никита говорит: «Жалко ее очень».
«Ну, Никита Артемьевич, ну ёб твою мать!»
Полкан прихлопывает снулую муху на обоих и, довольный удачной охотой, дает разрешение.
«Ну ладно, пока там стелют ему, иди, если уговоришь».
Так Никита с этой нежеланной победой возвращается к попу в незапертый голый карцер, где последний раз держали буйного Леньку алканавта, когда он белочку словил. Глухой поп лупает своими обветренными глазами, пытается по губам прочесть смысл, но губы у Никиты зачерствели от возраста и гнутся плохо, и буквы из них складываются нечеткие. Быстро устав от Никиты, отец Даниил жмет плечами. «Не слышу». Тут Никите бы сдаться и пойти домой, сказать Марусе, что бродяга с крестом им отказал, но Никита не может. Он снова теребит юродивого за рукав. Пальцами изображает обручальное кольцо. «Нужно повенчать нас с бабкой, понимаешь? Если там ничего нет, то надо дать ей какое-то утешение на то время, которое ей осталось тут. Это у Никиты есть работа в мастерских, дежурство на мосту, брашка с приятелями на скамеечке под вечер, самокрутки, воздух и солнце. А у нее что? Только воспоминания о том, как сладко было с ногами, унылый Есенин, Нюра, ну и, конечно, Мишель. А если там есть вечная жизнь? Все равно ее слишком жалко. Марусю. Он берет отца Даниила за руку и тянет за собой. Говорит ему и себе. «Надо, пойдем, надо, понимаешь?» Тот то ли вздыхает, то ли мычит, как изможденная корова, в которой не осталось больше молока, но которую упрямо дергают за вымя голодные хозяева. И бредет за Никитой, так же нехотя и так же послушно. За ними шаркают конвоиры. Часть шестая. Егор стоит у двери в полканов штаб. Пальцы обхватили дверную ручку, но Егор никак не может найти в себе силы, чтобы на нее нажать. Тишина такая, что слышно, как этажом ниже, в школьном классе, Татьяна Николаевна начитывает своим горе-ученичкам диктант. Кажется, Филиппок. Поучительно, бляха. Тоска зеленая фонит из класса во все стороны. Полкан отсиживается в кабинете один. Телефон молчит. Надо просто войти. Или постучаться сначала. Егор видел, как полкан запихивал мать в дом. Слышал, как они там друг на друга орали. И тогда не решился к нему подойти. Потом шел следом, когда полкан спускался обратно во двор, и крался за ним, когда тот шагал, все еще разъяренный, в свой штаб, рявкой на караульных. Потом была вся эта канитель с беглым попом, потом Мишелькин дед ходил к руководству бить челом. Все был не тот, неправильный момент, чтобы подойти к нему и рассказать обо всем. Лишние люди рядом, настроение поганое, мать еще тут тоже. Но теперь ничто не мешало. Войти, пошутить как-нибудь, помолчать многозначительно, а потом признаться во всем. Что сбежал на мост без спросу и в нарушении материнского запрета, что обнаружил на нем сотню с лишним мертвецов, что вернулся и никому ничего не сказал, что не стал предупреждать казаков и не стал вмешиваться, когда мать вышла им наперекор. Надо рассказать полкану обо всем об этом. Просто потому, что это правильно, так честно. И еще потому, что потом это уже будет ответственность полкана, как коменданта поста. Он уже будет решать, что нужно сделать. Отправить людей на мост, чтобы помочь казакам, или отозвать их назад для совещания. Полкан сам решит. Егору, конечно, прилетит по башке за самоволку на мост, зато камень с души. И главное, может, все эти мертвецы тогда отступят, оставят Егора в покое. Может быть, полкан такое уже видывал во время войны и имеет увиденному четкое и понятное объяснение. Найдется какая-нибудь разгадка, такая, что Егор сразу выдохнет. «А, так вот оно что!» И все. А если он Егора спросит, почему тот не предупредил казаков сразу? А вдруг предупредить казаков было совершенно необходимо? Что тогда Егор ему ответит? Правду? Что не сказал атаману ничего, потому что и не хотел его предупреждать? Потому что и надеялся, что тот сгинет навсегда, а соблазненная казаком Мишель достанется ему, Егору? Что молча смотрел за тем, как атаман при людях унижает его мать, потому что чувствовал, как с каждым новым сказанным словом Кригов сам у себя отбирает шансы отступить, как сам себя загоняет на мост, на ту, на другую, на гиблую сторону. Но Егор все еще не может отцепиться от дверной ручки. Он почти убедил себя сбежать, но все еще не может отцепиться от этой проклятой дверной ручки. Вот если было бы что-то, чем можно было искупить сделанное, на что можно было бы сразу перевести стрелки, типа «да, накосячил, было, зато вот что я тут выяснил». Егор отпускает ручку и сует руку в карман. Нащупывает найденный на мосту мобильник. Тот теплый, пригрелся у Егора в кармане, подпитался от его тепла. Телефон работает, его только надо разблокировать. Точно, надо все-таки пойти к Кольке Кольцову и разлучить мобилу. Тогда уже постучаться к полкану со всей инфой. Если Егор сам первый узнает, что случилось с теми людьми на мосту, сам принесет сведения, ему, может, и сойдет с рук, что признался не сразу. А дальше пускай полкан взваливает весь этот ад на свою хребтину. У него, у кабана, хребет как раз он подходящий. И все же Егор медлит. Только шаги по лестнице, кто-то поднимается бодро и чеканно, спугивает его и заставляет решиться окончательно. Егор отпускает дверную ручку. Рука еще остается примотанной к ней невидимым жгутом, который натягивается все больше, пока Егор отходит от двери на шаг, на второй и на третий. Но потом жгут все же рвется, и по лестнице вниз Егор летит, уже не оглядываясь. Навстречу ему, надев на себя решительное хмурое лицо, идет гарнизонный повар Лев Сергеевич. Хочет что-то спросить, но Егор якобы слишком спешит. Часть седьмая. Полкану очень нужно, чтобы его сейчас просто оставили в покое. Но в дверь стучит именно тот человек, которого он хочет сейчас видеть меньше всего. Стучит, а потом открывает сам, без спросу.